«Бизнес Инсайдер». Первая электронная книга для предпринимателей от лучших экспертов Инстаграм.
Светлана Петропольская, юрист, основатель и совладелец юридической компании «Юрвиста». Открытие бизнеса с нуля. Юридические и налоговые аспекты. Легальное ведение предпринимательской деятельности становится возможным только после завершения процедуры госрегистрации бизнеса, получения разрешительной документации и выполнения всех необходимых условий, установленных законом. В случае нарушения тех или иных требований законодательства, в том числе возникших вследствие ошибок и недочетов, допущенных при оформлении документов, избежать негативных правовых последствий в виде штрафных санкций и привлечения к иным формам юридической ответственности не представляется возможным. Поэтому в целях исключения правовых рисков необходимо подходить к вопросу открытия бизнеса ответственно и профессионально. Выбор организационно-правовой формы. Первым шагом на пути открытия бизнеса является определение его организационно-правовой формы. Действующее законодательство предоставляет широкий выбор форм для ведения бизнеса, каждая из которых предусматривает определенные правовые и коммерческие возможности. Наиболее популярными формами для малого и среднего бизнеса являются ООО и ИП. При выборе формы необходимо учитывать следующие моменты. Виды будущей коммерческой деятельности. Например, некоторые виды деятельности не могут осуществляться ИП. Количество участников бизнеса. Если участников бизнеса несколько, то необходимо выбирать ООО. Риски, связанные с ответственностью по долгам и неисполненным обязательствам. ИП отвечает всем своим имуществом, а ООО в пределах своей балансовой стоимости. Коммерческие возможности. Правовой статус ООО располагает большим авторитетом, чем ИП, предполагает больший масштаб деятельности и, соответственно, является более приоритетным и привлекательным для контрагентов. Адрес регистрации. Регистрация бизнеса осуществляется по адресу нахождения органов управления и хранения документации будущей организации. Для регистрации ИП может быть использован как домашний адрес предпринимателя, так и офисное помещение. Для регистрации общества с ограниченной ответственностью, как правило, потребуется помещение, имеющее статус юридического адреса. Для получения юр-адреса необходимо заключить арендный договор или предоставить документы о собственности на нежилое помещение. Важно! Еще несколько лет назад к вопросу получения юр-адреса практиковался формальный подход. Многие предприниматели покупали аренду за небольшую стоимость на адресах массовой регистрации. Однако в настоящее время в связи с усилением контроля и борьбы с фирмами-однодневками ФНС жестко пресекает попытки покупки юр-адресов путем отказа в регистрации нового бизнеса или принудительного прекращения деятельности уже действующих компаний, зарегистрированных на адресах масс-регистрации. Кроме этого, ФНС предъявляет повышенные требования к арендному договору. Требуется детализация местонахождения конкретного помещения, вплоть до номера комнаты офиса. Выбор системы налогообложения. До регистрации бизнеса необходимо определиться и с системой налогообложения. По умолчанию устанавливается общий налоговый режим, включающий в себя все виды налогов, предусмотренных законодательством для ведения бизнеса – НДС, прибыль, имущество и так далее. Однако многие малые и средние бизнесы могут вести деятельность на специальных налоговых режимах. Упрощенные налоговые режимы являются экономически более выгодными. Выбор оптимального режима определяется с учетом возможностей и ограничений предлагаемых форм налогообложения, а также видов деятельности. Поменять налоговый режим можно только через год, поэтому в случае выбора упрощенного налогового режима необходимо сразу подать соответствующее заявление вместе с пакетом документов на регистрацию бизнеса. Подготовка и подача пакета документов на регистрацию. Регистрация бизнеса осуществляется в налоговых органах. Одновременно с регистрацией происходит и постановка на учет во внебюджетные фонды. Пакет документов на регистрацию ИП включает в себя: заявление, составленное строго по форме, установленной ФНС, с указанием кодов АКВЭД, соответствующих видам планируемой деятельности, ксерокопии паспорта, квитанцию об уплате госпошлины, заявление о переходе на упрощенный налоговый режим, если это требуется. Для госрегистрации общества с ограниченной ответственностью потребуется: два экземпляра устава и заявление на получение его заверенной копии, Заявление на регистрацию с кодами АКВЭД. Решение об учреждении общества, если учредитель один, либо учредительный договор и протокол общего собрания, если учредителей два и более. Документы на юрадрес. Арендный договор или документы о собственности на нежилое помещение. Документы, подтверждающие наличие уставного капитала. 10 тысяч рублей и более. Квитанцию об уплате госпошлины. Заявление о переходе на упрощенный налоговый режим, если это требуется. Открытие расчетного счета и регистрация контрольно-кассовой машины. После регистрации ИП или ООО необходимо открыть банковский счет и зарегистрировать кассовый аппарат или онлайн-кассу. В некоторых случаях регистрация контрольно-кассовой машины не требуется. Тем не менее, предварительно необходимо убедиться, что для вашего бизнеса касса действительно не требуется. Оформление разрешительной документации. Следующий шаг – получение разрешительной документации. Ведение деятельности без получения таких документов чревато привлечением к ответственности, вплоть до уголовной. Обратите внимание, что некоторые документы требуется оформить в течение месяца с момента регистрации бизнеса. Постановка договорного дела производства, бухгалтерского и кадрового учета. Важным аспектом ведения бизнеса является первоначальная грамотная постановка бухгалтерского и кадрового учета, а также договорного дела производства. Не менее важно сразу создать и грамотные правовые конструкции договорного оборота компании с учетом специфики каждого вида сделок. Не используйте типовые формы договоров из интернета. Они не учитывают особенности вашего бизнеса и ваших реальных взаимоотношений с контрагентами, а значит, не могут защитить ваши права в случае возникновения споров. Благодарю вас за внимание и приглашаю в мой аккаунт в Instagram, ссылка на который указана в текстовом формате данной статьи. Наталья Рожкова, главный бухгалтер, эксперт в области налогообложения. Законный бизнес. Что нужно знать о налоговых рисках? Легализация бизнеса – это не только возможность минимизировать риски, избежать убытков, связанных с претензиями государственных органов, но и выход на новый уровень развития. Ваш бизнес – это в том числе и ваша личная ответственность, не только перед государством, но и перед сотрудниками, клиентами, контрагентами. Шаг первый. Анализ возможных рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Первое. Налоговые риски. Нарушение налогового законодательства. Второе. Риски, связанные с персоналом. Нарушение трудового, миграционного законодательства. Третье. Хозяйственные риски, связанные с убытком и возможным банкротством. Четвертое. Гражданско-правовые риски. Нарушение обязательств перед контрагентами, взаимодавцами, инвесторами и так далее. Пятое. Риски, связанные с невыполнением требований надзорных органов. Роспотребнадзор, МЧС, лицензирующие органы. Шестое. Иные риски, в том числе негосударственные формы контроля. Какие из обозначенных рисков присутствуют в вашем бизнесе? Это зависит от того, есть ли у вас персонал, как составлены договоры, насколько качественно ведется учет и так далее. После анализа рисков возможно разработать инструменты по их предотвращению или снижению. Шаг второй. Определение вероятности попадания под контроль надзорных органов. Многие госорганы осуществляют плановые проверки в рамках риск-ориентированного подхода. Данный подход основан на присвоении определенной степени риска вашему бизнесу, в зависимости от которого уже назначается периодичность проверок. Категории каждого органа свои, учитывая даже поступающие на вас жалобы. Попал ли ваш бизнес в план проверок, вы можете узнать на сайте соответствующего органа. Для подготовок к проверке можно воспользоваться чек-листами, в которых обозначены все проверяемые объекты, документы и прочее. Чек-лист, как правило, также можно получить у соответствующего госоргана, и это необходимый и достаточный инструмент для самопроверки. Для внеплановых проверок четких критериев нет. Но данный подход не используется для определения налоговых рисков. Шаг третий. Вероятности попадания в план налоговых проверок. Для того, чтобы определить, попадаете ли вы в план налоговых проверок, работают как минимум 12 критериев. И вот несколько из них. Налоговая нагрузка ниже средней в отрасли. Наличие убытков в течение 2 и более лет. Опережающий темп роста расходов над темпами роста доходов. заработная плата ниже средней по виду экономической деятельности. Остальные 8 критериев вы можете получить, написав мне в директ аккаунта Instagram. Шаг 4. Какие налоговые риски вы можете нести и как их предотвратить? Неисполнение или нарушение сроков, регистрационных действий, сдача отчетности, уплата налогов, ответов на требования, отправки квитанции о получении требования. Некорректное исчисление налоговой базы, некорректное применение системы налогообложения, вытекающие из договоров, некорректное применение схем экономии на налогах, некорректное применение льгот, налоговых каникул, несоответствие 12 установленным критериям, необоснованная налоговая выгода, переквалификация сделок в сделки с большей налоговой нагрузкой, применение нерыночных цен, недобросовестные контрагенты, иные. Шаг 5. Виды ответственности. Налоговая ответственность. Взыскание недоимки, штрафы, пени. Блокировка счетов. Административная ответственность. Штрафы, дисквалификация, иные. Гражданская ответственность и уголовная ответственность. Штрафы, ограничение или лишение свободы, иные. Шаг 6. Предотвращение и минимизация налоговых рисков. Инструменты. Наименование риска. Неисполнение или нарушение сроков. Инструмент предотвращения или снижения риска. Назначение ответственных. Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов. Контроль исполнения ответов на требования, напоминания, письма. Некорректное исчисление налогов. Анализ выбранной системы налогообложения. Контроль выхода из ограничений по спецрежимам. Использование отработанных типовых договоров. Экспертиза нетиповых договоров. Анализ регионального законодательства по льготам и налоговым каникулам. Мониторинг на предмет потери возможности использования льгот или налоговых каникул. Проверка по 12 критериям. Необоснованная налоговая выгода. Проверка контрагентов при использовании ряда сервисов налог.ру, fssp.ru и других. Экспертиза заключаемых договоров, особенно с физическими лицами или ИП. Организация ценовой политики компании. Мониторинг на предмет соответствия цен рыночным. Благодарю вас за внимание и приглашаю в свой аккаунт в Instagram, ссылку на который вы найдете в текстовом формате данной статьи. Наталья Боровская, кандидат наук, автор книги «Отсутствие имущества и денежных средств у должника. Проблемы исполнения судебных решений». Подводные камни лендинга. Взгляд юриста. Как обычно бывает в жизни, вы решили, что для продвижения ваших товаров, работ или услуг вам нужен лендинг. Начинайте поиск специалиста, который сможет решить вашу задачу. Через некоторое время находите его. Объясняете, что нужно сделать. Специалист делает. Дальше выпускаетесь с лендингом в свободное плавание в сети интернет. И что может произойти? Разработчик лендинга сделал точно такую же страницу вашему конкуренту, используя материалы, которые опубликованы на вашем сайте. Незнакомый вам человек скопировал ваши тексты, картинки и пользуется ими, выдавая за свои. Ваш лендинг заблокировали за нарушение авторских прав по требованию, например, конкурента. Чтобы избежать подобных ситуаций, вам нужно иметь инструменты, которые защитят вас от притязаний третьих лиц на ваш сайт. Такими инструментами являются: первое. Договор на разработку сайта, который необходимо заключить со специалистом. В договоре обязательно нужно указать, что исключительные права на лендинг принадлежат вам. Эти права дают возможность защитить свои позиции в случае использования ваших материалов разработчиком или иным лицом на других ресурсах. Второе. Техническое задание, в котором необходимо расписать, что вы хотите видеть на лендинге, а также указать, какие материалы передаются подрядчику для создания сайта – фотографии, видео, тексты и так далее. Третье. Акт приема-передачи выполненных работ, которые подписывают с разработчиком лендинга после завершения работ. Все перечисленные документы нужны для того, чтобы получить право собственности на созданный сайт. Эти документы храним в надежном месте. В случае возникновения конфликтной ситуации они будут служить доказательствами ваших прав на лендинг. Все картинки, фото, тексты, используемые на вашем сайте, должны либо быть созданы лично вами, Либо у вас на руках должен быть договор с автором или авторами текстов, фото, картинок и так далее. Еще вариант – взять фото или картинки со специальных стоков. Там есть как бесплатные, так и платные варианты. Платные необходимо купить и сохранять данные об оплате. С помощью сайтов SiteLiner и Copyscape проверьте внутренний контент вашего лендинга на его уникальность. На последней странице следует обозначить свою позицию. Разрешаете ли вы копировать материалы сайта или нет? Например, все материалы данного сайта защищены авторским правом. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов авторского права без предварительного согласия правообладателя. В подвале лендинга обязательно поставьте знак копирайта. Когда сайт готов, нужно установить его на домен. Чтобы избежать возможных проблем, домен следует покупать только у регистраторов, аккредитованных Координационным центром национального домена сети интернет. Теперь обсудим те документы, которые обязательно должны быть опубликованы на вашем сайте. Это политика обработки персональных данных или политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных и договор оферты. Отсутствие политики влечет ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных, а именно штраф в размере до 30 тысяч рублей. За отсутствие согласия лица на обработку его персональных данных предусмотрен штраф от 3 до 75 тысяч рублей. Договор оферты регулирует взаимоотношения между владельцем сайта, продавцом, и клиентом-покупателем. Цель оферты – предусмотреть пути решения возможных конфликтных ситуаций между сторонами сделки. Условия договора оферты должны соответствовать законодательству о защите прав потребителей. Если оферта противоречит закону, то на предпринимателя может быть наложен штраф, максимальная сумма которого 50 тысяч рублей. Подробную информацию по ответственности за нарушение можно получить в главе 14 КоАП РФ. В оферте в обязательном порядке должна содержаться следующая информация. О продавце, реквизиты его ИП, ООО, адрес местонахождения, режим работы, наименование органа, зарегистрировавшего ИП или ООО, а также о товаре, услугах, работе, то есть том, что вы предлагаете покупателю у вас приобрести. Это будет предметом договора. О стоимости товаров, услуг, работ. О правилах продажи товаров или услуг. Это может быть отдельный документ. О лицах, которые исполняют договор. Например, продавец к исполнению договора может привлечь третьих лиц, а не сам оказывать услуги. Об условиях и порядке возврата денежных средств за товар или услугу. Благодарю вас за внимание и приглашаю в мой аккаунт Instagram, ссылку на который вы можете найти в текстовом формате данной статьи.
Сократка.ру. Электронные книги и тематические сборники. Быстрая польза для лучших результатов.